Побода. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе: в Петербурге проходят муниципальные выборы, в которых принимает участие Валентина Матвиенко. В Осло вспоминают жертв двойного теракта 22 июля. Экономическая панорама, рубрики «Книжный шкаф свободы», «Кавказ сегодня», «Ключевое слово», воспоминания участников событий августа 91 года. Все это в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, в двух муниципальных округах Петербурга, Петровский и Красненькая речка, проходят внеочередные выборы в местные советы, в которых участвует губернатор города Валентина Матвиенко. Мандат депутата любого уровня необходим ей для избрания в Совет Федерации, который она может и возглавить. Депутаты Верхней Палаты уже выразили готовность избрать Матвиенко спикером. Подробности о том, как проходит голосование, и о тех скандалах, которые уже зафиксированы на этих выборах, нам расскажет мой коллега Виктор Рязунков. Виктор, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Аслан. Ну, судя по последним данным о ситуации в двух муниципальных округах, Петровском и Красненькая речка, можно сделать вывод, что организаторы этих выборов избрали взаимопротивоположную тактику их проведения. В округе Красненькая речка местная администрация всеми возможными способами пытается стимулировать явку избирателей. Рядом с избирательными участками проводятся различные конкурсы, например, розыгрыш велосипедов, бесплатный прием врачей, выдается детям бесплатное мороженое, проголосовавшим билеты на концерт группы «Песняры», стоят автобусы для экскурсий в Павловск, работают бесплатные ветеринарные пункты. Многочисленные объявления помогают гражданам найти свои избирательные участки и проголосовать. А совершенно иная ситуация в округе Петровский. Никаких объявлений, никаких конкурсов и захватывающих мероприятий для избирателей. Причем именно Петровский лидирует по количеству зафиксированных оппозиций и нарушений. Это и массовый заход на избирательные участки курсантов Военно-космической академии имени Можайского. Причем курсанты пришли в штатском и проголосовали с раннего утра. Это участившиеся случаи недопуска журналистов, в основном из «Новой газеты» и газеты «Лига избирательниц», на участке. И, наконец, задержание за якобы подкуп избирателей экс-губернатора Камчатки Михаила Машковцева, который организовывал присутствие наблюдателей от газеты партии «Справедливая Россия» «Голос Санкт-Петербурга». Надо отметить достаточно высокую активность петербуржцев на этих странных выборах. Уже в первые два часа голосования, как сообщили представители избиркомов двух округов, в Петровском проголосовало около 4% от общего числа избирателей. В округе Красненькая речка всего чуть более 1%. Видимо, такая разница за счет курсантов военных училищ. Сейчас к 15 часам, хоть активность стала, по некоторым участкам эти цифры стали еще выше. Например, как мне сообщил только что наблюдатель «Новой газеты», по одному из участков округа Петровский, Дмитрий Бураков, к 14 часам из 800 бюллетеней заполнены уже более 110, это не считая тех, кто голосовал на дому. А как стало только что известно, по данным избирательных комиссий округов, на 14 часов в муниципальных выборах в округе Петровский проголосовало 1434 человека, это около 18% от общего числа избирателей. А в муниципальном образовании Красненькая речка проголосовало 1500 человек, это более 10%. Видимо, такая активность позволила заместителю председателя Центральной избирательной комиссии России Леониду Ивлеву сообщить о том, что сегодня мы наблюдаем активность избирателей в 3 раза выше, чем на любых других выборах, которые проходили в этих округах. Аслан?
Спасибо, Виктор. Виктор Рязунков о том, как проходят муниципальные выборы в Петербурге. В столице Норвегии Осло сегодня пройдет национальная церемония памяти по 77 погибшим в двойном теракте 22 июля. Накануне остров Утоя, где в результате стрельбы, открытой ультраправым экстремистом Андерсом Брейвиком, были убиты 69 человек, посетили друзья и родственники погибших. В субботу на остров приезжали премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг и руководители молодежного отделения Норвежской рабочей партии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Сегодня в Осло проходит национальная церемония поминовения 77 жертв двойного теракта в правительственном квартале норвежской столицы и летнем лагере социал-демократической молодежи на острове Утоя. А в пятницу на Утою, где в результате стрельбы, открытой ультраправым экстремистом Андерсом Брейвиком, были убиты 69 человек, преимущественно подростки в возрасте от 14 до 19 лет, приехали родные погибших. По информации властей Норвегии, принять участие в поездке решили 50 из 69 семей жертв теракта. Около 600 человек, родственников погибших, представителей норвежского правительства и регионов, были перевезены на паромах на территорию лагеря в сопровождении команды психологов. На острове дежурили представители медицинских служб, Красного Креста, а также полицейские, которые показывали родственникам, где были найдены тела их близких. Наблюдать за происходящим журналистам разрешили только с береговой линии, на расстоянии 500 метров от Утои. Мы попытались привести остров в порядок, так что кажется, что он выглядит как обычно. Семьи погибших, которые прибыли на Утою, могли видеть, что мы подготовили визит с глубочайшим уважением к их чувствам. Это был очень тяжелый день для посетителей, но с психологической точки зрения посещение места, где были убиты их близкие, поможет облегчить людям скорбь. Говорит директор управления здравоохранения Норвегии Бьорн Инге Ларсен. В субботу на остров Утоя вернулись и выжившие во время теракта участники молодежного лагеря. Молодые норвежцы оставили на Утое цветы, зажженные свечи, фотографии и записки в память о своих погибших друзьях. Молодые люди по-разному вели себя на острове. Некоторые, разумеется, пережили травматичный опыт, и для них вновь побывать здесь было непросто. В то же время на острове был слышен смех, звучали хорошие истории, так что посетители пережили самые разные эмоции. Было очень здорово увидеть тех, кто выжил, улыбающимися на Утое, сказал представитель норвежской полиции Йон Столе Стамнес. Спустя месяц после трагедии по-прежнему остается немало вопросов к действиям норвежских правоохранительных органов. Адвокат нескольких семей, пострадавших на Утое, Метта Ивона Ларсен, заявила, что родственники жертв теракта требуют от властей разъяснений, почему полиция прибыла на остров лишь через час после того, как оттуда поступили сообщения о стрельбе. Более того, стало известно, что Андерс Брейвик, совершая свои убийства, неоднократно звонил в полицию, заявляя, что готов сдаться, и просил полицейских перезвонить ему, но ответа так и не получил. Правительство Норвегии назначило специальную комиссию, которая займется расследованием всех обстоятельств происшедшего, включая действия норвежской полиции и служб спасения. Комиссию, состоящую из 9 членов, возглавляет адвокат Александр Бек-Йорф. Мы не исключаем, что станем оценивать действия отдельных персон, но мы не собираемся давать оценку чьей-либо персональной ответственности, подчеркнула глава правительственной комиссии. Тем временем следствие по делу Андерса Беринга Брейвика продолжается. В субботу 13 августа Брейвик в сопровождении полиции прибыл на Утою для реконструкции событий, устроенных им на острове Бойни. В целях безопасности на Брейвика надели бронежилет. При этом по острову он передвигался без наручников. К поясу террориста была прикреплена веревка, которую держал один из полицейских. Все то время, что продолжался следственный эксперимент, над Утоей баражировал вертолет норвежской полиции. Воздушное патрулирование велось полицейскими для того, чтобы быть уверенными, что на лесистом острове не скрываются люди, каким-то образом прознавшие о следственном эксперименте и желающие отомстить человеку, обвиняемому в самом жестоком массовом убийстве в истории Норвегии. Реконструкция событий на острове Утоя заняла 8 часов. По словам адвоката Андерса Брейвика Гейра Липпестада, его клиент хорошо помнит каждый отдельный эпизод происходившего. В ходе следственного эксперимента террорист рассказал буквально о каждом произведенном им выстреле. На днях окружной суд Осло продлил на 4 недели содержание Брейвика в одиночной камере. Как заявил судья Хугу Абельсет, до 19 сентября Андерсу Брейвику по-прежнему будет запрещен доступ к интернету, газетам и телевизору. Также ему полностью запрещено общаться или переписываться с кем-либо, в том числе и с членами своей семьи. По словам судьи, сам обвиняемый заявил, что страдает в тюремной камере от одиночества и считает решение о его изоляции методом садистской пытки. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве четверть четвертого. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге на выборах в округе Петровский, в которых участвует губернатор города Валентина Матвиенко, наблюдатели от оппозиции выгнали с одного из избирательных участков. В Суржинском районе Ингушетии при обстреле снайпером поста внутренних войск ранен военнослужащий. Южные районы Израиля сегодня вновь подверглись ракетному обстрелу с территории сектора Газа, о пострадавших не сообщается. В столице Ливии Триполи возобновились бои между повстанцами и сторонниками Муаммара Каддафи. В Сирию прибыла комиссия ООН, чтобы оценить гуманитарную ситуацию в стране, где несколько месяцев продолжаются массовые акции протеста. В столице Вьетнама, Ханое, полиция разогнала демонстрацию, проходившую под антикитайскими лозунгами.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода» в информационных программах и сайт свободанews.ру представляют цикл интервью по случаю 20-летия августа 91-го. Что стало с теми надеждами, которые породил август 91-го? Как спустя 20 лет страна оказалась там, где и оказалась? На эти темы говорят люди, от которых в разные периоды новейшей российской истории многое зависело. Политики, члены российского правительства, экс-руководители республик. С ними беседуют главный редактор сайта Людмила Телень и журналист «Свободы» Елена Власенко. Сегодня мы представляем фрагмент беседы с вице-премьером правительства Виктора Черномырдина Яковом Уринсоном.
Даже ваши враги, я уже не говорю про ваших друзей, называют вас экономистом суперкласса. Впрочем, в российском правительстве с экономистами всегда было все в порядке. Как же мы с такими мозгами, с таким интеллектуальным потенциалом оказались через 20 лет там, где оказались? Причем я имею в виду не то, что у нас была такая низкая точка отчета, тогда бы было все понятно. Но в последние годы мы наблюдаем явный откат и ту ситуацию, с которой вы начинали бороться в 90-м. Дефицит бюджета, неэффективные собственники, непрозрачные структуры собственности. Фантастический откат капитала, уход его на Запад. Внешний долг, на этот раз, правда, корпорации с государственным участием, а не самого государства напрямую. Ну и много всего.
Много лет прошло с 91 года, когда очень малое время руководил правительством реально Егор Тимурович Гайдар, когда действительно в правительстве была такая, на мой взгляд, достаточно сильная команда единомышленников, более или менее профессионально подготовленных экономистов. Это и Гайдар, и Чубайс, и Евгений Ясин, и другие. Но, к сожалению, в то время правительство зачастую не имело возможности принимать те решения, которые оно хотело принимать. Была Государственная Дума, весьма враждебно настроенная к правительству. Большинство инициатив, которые исходили из правительства, принимались указами президента и зачастую тормозились не только в Государственной Думе, но и другими членами правительства, которые отнюдь не относились к команде реформаторов. Ну, в общем, так или иначе, в это время, и, ну, как мне представляется, где-то примерно года до 97-го, так или иначе, экономические реформы двигались с той или иной скоростью. И в 97-м году впервые в годовом выражении инфляция где-то к середине года, если ее пересчитывать на годовое исчисление, была меньше 10%. Начался более или менее экономический рост.
При каких ценах?
Тогда цены на нефть были очень низкие. Накануне дефолта они колебались между 20 и 30 долларом. Дефолт, 98-й год, в августе, они составляли 7,8 доллара за баррель. Но так или иначе, даже вот при тех ценах на нефть, при той конфронтации, которая была между реформаторской частью правительства и Государственной Думой, и в целом парламентом, реформы продвигались, и я считаю, то, что тогда было сделано, заложило фундамент того экономического роста, который очень быстро начался после дефолта 98-го года. Очень часто говорят, что 98-й год – это такой мощный системный кризис и так далее, и так далее. Ну, хорошо известный, системный кризис так быстро не завершается. Вот опыт 2008 года и во всем мире, и в России показал, что это так. А я напомню, после системного, как его некоторые называли, кризиса 98-го года, экономический рост возобновился уже к концу года. Ну, а дальше, что было в 2001-м, по 2006 год, всем известно, достаточно быстрый экономический рост.
Не и только, быстрый рост цен на нефть.
Не только потому, что росли цены на нефть, но и потому, что были созданы экономические механизмы, а главное, в стране появилась реальная частная собственность. Можно как угодно, и может быть я и мои коллеги, которые этим занимались, больше всех и глубже всех понимаем те серьезные ошибки, которые нами были допущены в 90-е годы. Но при всем при том, были заложены основы действительно рыночной экономики в России. И сейчас, как мне кажется, уже не дискутируют, рыночная или не рыночная экономика. Говорят, она хорошая или плохая, но то, что рыночная экономика была создана, это факт.
Не дискутируют, но идут в другую сторону от рыночной экономики к государственному регулированию.
Да, к сожалению, эти процессы начались достаточно активно в начале 2000-х годов. Ну и вот весь наш опыт этих 2000-х годов подтвердил, что это, в общем-то, путь в никуда. Главный прогресс, который был достигнут, я уже начал говорить об этом, в 90-е годы и после них, не за счет роста цен. Цены у нас были совершенно фантастические, известны при советской власти в 73-м году, накануне первого нефтяного мирового кризиса, когда открывались новые нас месторождения. Однако Советский Союз рухнул не потому, что не хватало доходов от нефтяных цен, или не только потому, а потому что не было механизмов, которые превращали бы доходы от нефтяных цен в экономический рост. Считаю, что в 90-е годы такой механизм был создан. Именно поэтому после 92-го года бюджет уже балансировался при ценах 30, 40, 50 долларов за баррель. И вот усиление роли государства и в структуре собственности, особенно в банковской сфере, и повышение, так сказать, дирижизма в российской экономике привело к тому, что сегодня мы говорим, что даже при 120 долларах мы можем с трудом сбалансировать бюджет. Недавно читал доклад Минфина, там стресс-тест показал, что при падении цены нефти ниже 60 долларов, наступает бюджетная катастрофа. Считаю, что это следствие того, что недостаточно используются рыночные механизмы в экономике, преобладает и повышается доля государства, в собственности идет деприватизация, такая ползучая национализация экономики, особенно банковской системы. При этом это уже отдельная тема коррупции, тех безобразий, которые творятся в стране. Да, действительно, рынок не работает, когда убытки национализируются, а прибыль приватизируется, когда частный собственник не несет ответственности за результат своей деятельности. Это было видно после 2008 года на ряде частных компаний, которые почему-то от государства получили почти дармовую бюджетную помощь. Сегодня это видно на примере Банка Москвы. Ну и вообще, что творится в банковской системе, сегодня всем хорошо понятно, по-моему. Когда не работают эти механизмы, конечно, тормозит рыночная экономика. Это не ее вина, а следствие того, что в государстве происходят вот те процессы, о которых я сказал.
Вы хотели бы, чтобы ваши дети жили в сегодняшней России?
Да, они в ней живут.
При том, что учились, насколько я знаю, не за границей.
Да, у меня так жизнь сложилась, что дочка окончила МГУ, потом уехала несколько лет, жила и работала в США, закончила бизнес-школу в Вандербильте. Сын закончил Бостонский университет и Тафтс, математик. Они приехали сюда, живут в России. Но если у сына еще есть какие-то мысли поехать поработать где-то за границей, то дочка работает здесь и, судя по всему, никуда не уедет.
Но у вас нет соблазна их туда выгнать?
Знаете, для меня такой серьезный вопрос. 70-е годы в СССР, я так занимался приличной наукой, ездил на всякие международные конференции, и, в общем, была возможность подумать о том, чтобы уехать из СССР. Но я вот для себя решил, что я этого делать не буду никогда. Но это уже 70-е годы, после 68-го года особых иллюзий у меня не было. Почему вот эту страну я должен кому-то оставлять и из нее уезжать? Примерно так, как мне кажется, рассуждают мои дети, во всяком случае, уж дочка точно. Сын, он все-таки ближе такой, математик-теоретик. Но тоже, как мне кажется, обидно было бы отсюда уезжать, надо что-то здесь делать.
В эфире «Радио Свобода» был вице-премьер правительства Виктора Черномырдина Яков Фуренсон. С ним беседовали Людмила Телень и Елена Власенко. Август 91-го, 20 лет спустя, за что боролись? Под таким названием спецпроект «Радио Свобода» вы можете найти на сайте свободанews.ру. И о том, как вспоминают события августа 91-го в российских регионах. Из Омска, корреспондент «Радио Свобода» Вячеслав Суриков.
Мой собеседник Виктор Корп, очевидец и активный участник событий 19-22 августа 1991 года.
Чем показателен вот этот период августовского путча? Вот в этот момент как раз никаких сомнений не было, потому что это была очевидная попытка в целом свернуть просто весь вот этот демократический процесс. Вернуть ЗАГС, то, что называется, да, вернуть регулируемое централизованное управление там и так далее, и так далее. И причем делалось это совершенно жестким методом. То, что это был путч, это, в общем, первые слова, которые пришли нам тогда уже, утром 19 числа. И поэтому никаких сомнений, никаких колебаний в том, что мы будем защищать демократический процесс, защищать законно избранный орган власти. Вот у нас тогда так этот орган сопротивления, он так длинно и назывался. Общественный комитет гражданских действий по защите законно избранных органов власти. Вот. И так мы его вот и не сократили, он так назывался. Мы защищали право защищали свое понимание демократии. Но действительно, уже 22 числа, вот я свое настроение очень хорошо помню. Ну, во-первых, усталость, конечно, после этих трех мучительных бессонных дней неопределенности. А во-вторых, в общем, было видно, что эта победа очень близка к Пирровой, потому что, ну, в России это всегда там опасно, вот так, жесткое противостояние, победители захватывают все, побежденных низвергают там и так далее.
Можно ли вот охарактеризовать какую-то специфику омскую, вот того, что происходило именно вот в эти три дня?
У нас, конечно, не было такого, как в Питере, например, да, в Ленинграде тогда еще, когда это очень быстрая и масштабная такая поддержка, там, ну, Собчак, он же был и номинальный лидер, и там неформальный, да, он был мэр, и это весь Ленинград, грубо говоря, сразу стал таким антипутчевским городом. А в Омске такого не было, конечно. В Омске подавляющее все-таки такое вот состояние, настроение было осторожности такой, вот непонимания, апатии, может быть, растерянности. Ну и по итогам путча мы пытались удержать вот некий компромисс. С одной стороны, не допустить вот этой охоты на ведьм, этого торжества победителей. С другой стороны, пытались все-таки не отдать победу этому. Это, естественно, не удалось. Достаточно быстро, когда один из лидеров наших демократических, Александр Минжуренко, он возглавлял комитет у нас сопротивления, он очень быстро стал полномочным представителем Ельцина и очень быстро сам же признается, ни с кем не согласовываясь, ни с кем из своих соратников, там даже близких друзей не обсуждая, представил для назначения на пост губернатора одного из, вообще говоря, наших противников многолетних, тогдашнего председателя исполкома Полежаева. И вот к чему это привело, в общем, все знают. Да? Этот Полежаев уже побил рекорд просто вот этого сидения на этой феодальной вотчине.
Путч, безусловно, он послужил таким катализатором, да, каких-то процессов, вот только каких, демократических, либо вот тех самых, да, процессов построения такой условной вертикали власти.
Вот это соперничество Ельцина и Горбачева, которое доминантой было, да, Горбачев, постепенное развитие с попытками разобраться и в федеральных отношениях там и так далее. Да, у Ельцина очень жесткое. Раздел, захват власти в отдельно взятой стране, в России, и наведение здесь порядка. Порядка там, типа хорошего, либерального, демократического, рыночного, по сути, порядка вот такого, диктаторского, авторитарного, олигархического там и так далее. В этом смысле, да, путч просто поставил точку, открыл новую эпоху, как бы, но она достаточно логично развивала предыдущие тренды. Переход именно вот в такую схему. Просто замена одной команды на другую. Замена одной номенклатурной конструкции на другую. И в этом смысле сохранение общей конструкции вот этой вот, которая для России характерна, с высокой централизацией, там, сакральностью власти, там, ну и так далее, и так далее.
С Виктором Корбом беседовал корреспондент Радио Свобода в Омске Вячеслав Суриков. Говорит Радио. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 23 часа время джаза. Целая плеяда современных пианистов родилась в августе. В новом выпуске «Времени джаза» уделено внимание пяти: Каунту Бейси, Джорджу Ширингу, Джимми Роллсу, Оскару Питерсону и Билли Эвансу. Эфир сегодня в 11 часов вечера. Сейчас 15:30, краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 15 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Петербурге на выборах в округе Петровский наблюдатели от оппозиции выгнали с одного из избирательных участков. Об этом «Интерфаксу» сообщил один из лидеров незарегистрированной партии «Народной свободы» Илья Яшин. В двух муниципальных округах города сегодня проходят выборы, в которых участвует губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. В Сунжинском районе Ингушетии в воскресенье при обстреле снайпером поста внутренних войск ранен военнослужащий. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В Дагестане задержан предполагаемый пособник боевиков, находившийся в розыске. Как сообщили сегодня «Интерфаксу», в правоохранительных органах у подозреваемого местного жителя изъяты пистолет и патроны, возбуждено уголовное дело. В столице Ливии, Триполи, возобновились бои между повстанцами и сторонниками Муаммара Каддафи. Очевидцы сообщают о перестрелках по меньшей мере в двух районах города. Южные районы Израиля сегодня вновь подверглись ракетному обстрелу с территории сектора Газа. О пострадавших не сообщается. По данным палестинских источников, израильские военные арестовали в воскресенье более 100 членов палестинской группировки «Хамас» на западном берегу Иордана. В Сирию прибыла комиссия ООН, чтобы оценить гуманитарную ситуацию в стране, где несколько месяцев продолжаются массовые акции протеста. Власти пытаются подавить их при помощи армии. За время выступлений в Сирии погибли не менее 2000 человек. В столице Вьетнама, Хануа, полиция разогнала демонстрацию, проходившую под антикитайскими лозунгами. Были задержаны около 15 человек. Демонстранты обвиняли Пекин в агрессивной политике в Южно-Китайском море, где за обладание рядом островов спорят несколько государств, в том числе Вьетнам и Китай. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Абхазская президентская кампания не обошлась без скандала. Почему президент Азербайджана отказался ехать на саммит СНГ? И споры вокруг тбилисского «Динамо». «Кавказ сегодня». У микрофона Олег Кусов.
«Кавказ сегодня». События и комментарии. Выборы президента самопровозглашенной республики Абхазия намечены на 26 августа. На старте избирательной кампании наблюдатели оценивали шансы всех трех кандидатов примерно как равные. При этом делали поправку на так называемый административный ресурс, которым потенциально могли бы воспользоваться исполняющие обязанности президента республики Александр Анквап и премьер-министр Сергей Шамба. Главе оппозиционного форума народного единства Абхазии Раулю Хаджимбе, напротив, ситуация оставляла роль критика власти. Но абхазская предвыборная кампания пошла по неожиданному сценарию. За 10 дней до дня голосования, минувший понедельник, она приобрела резко скандальный характер после того, как в центре Сухуми у здания Государственной филармонии состоялся публичный показ видеоролика с Тенгизом Китаваним. Министр обороны Грузии в годы вооруженного конфликта на территории Абхазии в беседе с московскими журналистами утверждал, что в то время Александр Анквап, будучи главой МВД Автономной Республики, работал на грузинские спецслужбы. Избиратели штаб Александра Анкваба обвинил в использовании черных пиар-технологий своего основного соперника Сергея Шамбу. Сторонники Анкваба ответили лозунгом, обидным для большинства абхазов. Китавани снова оказался в центре Сухума, как в начале войны. Сергей Шамба опровергает свою причастность к распространению видеоролика с Тенгизом Китаванием. Скандал между двумя кандидатами в президенты, по мнению наблюдателей, вытеснил на второй план другую проблему абхазских выборов, о которой с самого начала кампании говорили местные общественные деятели. Они утверждали, что на избирательных участках возможны фальсификации итогов голосования. При этом эти люди высказывали опасения, что разочарованные сторонники обиженного кандидата могут выйти в знак протеста на улицу. В Абхазии к таким словам относятся настороженно, поскольку у населения, пережившего не так давно вооруженный конфликт, на руках остается немало оружия. Главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик напоминает, что реальная опасность вооруженного столкновения уже была на выборах 2004 года.
Любая цифра по итогам голосования так или иначе будет ставиться под сомнением в силу того, что нет никакой уверенности, что эти цифры реальны. В 2004 году это действительно чуть не привело к гражданской войне внутри абхазского общества, когда сторонники Хаджимба противостояли сторонникам Багадж, и эти выборы абхазские затянулись на несколько месяцев, пока не был достигнут своего рода компромисс, по которому на новые выборы Хаджимба и Багадж пошли в одной связке. Багадж в качестве кандидата в президенты, Хаджимба паре с ним в качестве кандидата в вице-президенты, так они и избрались. И я думаю, многие просто будут себя сдерживать и не вовлекать себя вот в это политическое противостояние. Наверняка, если вдруг будет какое-то желание вывести народ на улицы, скорее всего, это будут люди из штаба, там их окружение.
Говорил Инал Хашик. По мере разгорания предвыборных скандалов, как считают эксперты, в абхазском обществе растет усталость от внутриполитических баталий. Все чаще избиратели ставят вопрос: в чем принципиальное отличие кандидатов в президенты республики, если их программы одинаково полны стандартными обещаниями? «Кавказ сегодня». Блиц-комментарии. На этой неделе стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался принимать участие в саммите СНГ, который должен пройти в первых числах сентября в Душанбе. Представители официального Баку, комментируя это решение президента, говорят о бесперспективности карабахского переговорного процесса. Глава Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Руджулу объясняет отказ Ильхама Алиева ехать на саммит СНГ в год 20-летия образования Содружества его реакцией на попытки срыва миротворческого процесса в Карабахе определенными силами в Москве.
В преддверии казанского саммита Азербайджан и конкретно руководство страны со стороны российских военных кругов, причем довольно-таки высокопоставленно, подвергались открытой угрозе, что я лично рассматривал как попытку вмешаться в мирный процесс и не допустить подписания какого-то не было соглашения по разрешению конфликта в Казани. Военно-промышленный комплекс России, военные круги совершенно не заинтересованы в этом, потому что предусматривать в этом возможную потерю важного рычага воздействия на геополитические процессы в регионе Южного Кавказа, а также вокруг него. Все вот эти знаки, совершенно недобрососедские, служили основанием тому, что Сальный Баку решил идти ва-банк, отказаться от участия в саммите СНГ.
Говорил политолог Арастун Руджулу. В очередном раунде Лиги Европы, минувший четверг, приняли участие три кавказские футбольные команды. Клуб города Зестафони, чемпион Грузии, Тбилисская «Динамо», финалист Кубка Грузии, и Владикавказская «Алания», финалист Кубка России. Результаты их встреч. Зестафони, Брюгге, Бельгия 3-3, АЭК, Греция, Динамо, Тбилиси 1-0, Бешикташ, Турция, Алания, Владикавказ 3-0. Специалисты утверждают, что наибольшие шансы на победу в ответном матче очередного раунда из этих команд сохраняет лишь тбилисская «Динамо». После убедительных побед в предыдущих раундах грузинские спортивные эксперты заговорили о возрождении национального футбола и, в частности, клуба «Динамо Тбилиси». Однако мой собеседник, грузинский журналист Давид Клебадзе, не спешит ставить высокую оценку некогда хорошо известному в Европе клубу.
Хотя все пишут и говорят, надеюсь, что вот испанско-грузинский футбол у нас сейчас далее. У меня такого впечатления, ощущения, к сожалению, нет. Я не думаю, что эти футболисты, которые сейчас играют за Тбилисское «Динамо», способны возродить Тбилисское «Динамо». Но есть люди, которые радуются, которые приходят на стадионе, для которых главное итоги на табло. Но у руководства Тбилисского «Динамо» есть желание, есть средства, чтобы начать возрождение Тбилисского «Динамо». Но беда одна. Тбилисское «Динамо» чувствует острую нехватку хороших футболистов. Высококлассных, индивидуально сильных, отличающих от всех футболистов. И мы привыкли видеть хороших футболистов совсем другого качества, совсем другого масштаба.
Говорил грузинский спортивный специалист Давид Клебадзе.
Рубрику «Кавказ сегодня» подготовил Олег Кусов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Общая численность безработных в России в июле увеличилась почти на 9%. А общий уровень безработицы в стране не только значительно превысил показатель июня, но и оказался выше майского. Какие факторы в наибольшей степени определяют сегодня общую динамику безработицы в России? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, в течение июля увеличилась на 8,7% до 5 миллионов 13 тысяч человек. При этом общий уровень безработицы в стране повысился с 6,1% в июне до 6,5% численности экономически активного населения. В мае он составлял 6,4%, а в апреле 7,2%. Чем может быть вызван такой всплеск безработицы в середине лета? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне представляется, что отчасти, конечно, это может быть сезонное движение, потому что все-таки летний период, период отпусков, и для ряда работников это может сопровождаться сменой работы, поэтому я пока не склонна драматизировать увеличение уровня безработицы, тем более, что, в общем-то, уровень порядка 6,5%, он по-прежнему выглядит достаточно низким по сравнению с периодом 2009-2010 года, то есть мы все-таки увидели сейчас некоторое снижение уровня безработицы, которое приближается к докризисным величинам, поэтому я считаю, что это просто может быть связано с изменениями в рамках промышленной занятости, в рамках занятости в государственном секторе, и, в принципе, пока мне не кажется, что это какая-то тенденция на увеличение безработицы.
В июле прошлого года в России также был отмечен рост безработицы к уровню июня, хотя и значительно меньший, с 6,8% до 7%. Тем не менее, он был тогда меньше, чем в мае, а в этом году июльский уровень даже превысил майский. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Если посмотреть на предыдущие 3 года, в июле всегда наблюдался рост уровня безработицы. Скорее всего, оно связано с окончанием учебного года в средних и высших учебных заведениях, и выпускники вузов и школ еще не могут найти работу очень быстро. Вместе с тем, если посмотреть ситуацию на рынке, то наш индекс PMI, который мы рассчитываем, исходя из опроса менеджеров по снабжению, директоров, финансовых директоров компаний, показывает, что активность на рынке труда достаточно высокая, компании продолжают достаточно активно нанимать новый персонал. Несколько эта активность ослабевает в обрабатывающих отраслях промышленности, но в целом в экономике происходит рост занятости.
Нынешний рост импорта в Россию, уже на треть опережающий темпы роста экспорта, а также слабый пока в целом общий рост внутреннего спроса в стране. В какой мере могут проявляться в динамике безработицы? Наталья Орлова, Альфа-банк.
Конечно, отчасти тот факт, что уровень конкурентоспособности российской промышленности не повысился после кризиса, и мы это видим на примере очень быстрого роста импорта, но, конечно, отчасти означает, что есть неконкурентные компании или неконкурентные банки, которые, соответственно, вынуждены уходить с рынка, и, конечно, их уход сопровождается повышением уровня безработицы. Я думаю, что это, вот, наверное, основной такой фактор, который потенциально является фактором риска. Другой вопрос, что все-таки у нас объем потребления продолжает увеличиваться, и вообще говоря, это означает, что увеличение импорта, который мы видим, говорит о том, что увеличение потребления больше направляется на импорт, но совсем не обязательно, что происходит какое-то кардинальное вытеснение российских производителей с рынка, просто они не в состоянии наращивать свою долю и пользоваться ростом спроса.
Какие еще факторы, на ваш взгляд, могут в наибольшей степени определять динамику безработицы в России в ближайшие месяцы? Александр Морозов, банк HSBC.
Ну, если исходить из того, что ничего глобального не произойдет в мировой экономике и в российской экономике, то в целом ситуация динамика безработицы будет определяться еще 2 факторами. Первое – это наблюдаемое увеличение инвестиционной активности и, соответственно, необходимость использовать рабочую силу на строительных работах, что будет способствовать снижению уровня безработицы. И второе – то, что достигнутый уровень безработицы, по нашим оценкам, соответствует состоянию полной занятости российской экономики. Это означает, что дальнейшее снижение уровня безработицы будет упираться в естественные рамки. Поэтому такого быстрого снижения этого уровня, который наблюдался в первые месяцы, кварталы после кризиса, уже не будет происходить.
Но, согласитесь, это кажется немного странным. Оценивать безработицу в 6,5% в стране, как почти полную занятость. Что имеется в виду? Кроме, конечно, некой фоновой безработицы, когда людям просто необходимо время, чтобы сменить одну работу на другую, в течение которого они формально числятся безработными, как и в любой другой стране.
Это объясняется тем, что значительная доля российских безработных наблюдается в Северо-Кавказском регионе, где просто нет работы. Если брать остальную часть России, то там уровень безработицы существенно ниже.
В июле общий уровень безработицы в России повысился с 6,1% в июне до 6,5% численности экономически активного населения. В мае он составлял 6,4%, а в апреле 7,2%.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге на выборах в округе Петровский, в которых участвует губернатор города Валентина Матвиенко, наблюдатели от оппозиции выгнали с одного из избирательных участков. В Сунжинском районе Ингушетии при обстреле снайпером поста внутренних войск ранен военнослужащий. В Норвегии проходит общенациональная траурная церемония в память о 77 жертвах террористического нападения 22 июля.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В июле этого года исполнилось 75 лет с того дня, когда генерал Франсиско Франко поднял мятеж в Испании, который ознаменовался началом гражданской войны, активную роль в которой сыграл Советский Союз. Об этом повествует и опубликованная книга британского историка Питера Дея «Друзья Франко». Используя ранее не публиковавшиеся архивные материалы, автор доказывает, что заговор генерала Франко был делом рук британской разведки. С автором книги беседовала Наталья Голицына.
Книга Питера Дея начинается с рассказа о том, как в лондонском ресторане «Симпсонс» на Стрэнде в начале лета 1936 года собрались три человека. Двое из них, Хью Поллард и Артур Лавдей, были профессиональными разведчиками и вели переговоры по поручению руководства британской разведки МИ-6. Третьим был секретарь генерала Франко Луис Антонио Болин. За столом обсуждалась ситуация в Испании, где коммунисты практически захватили власть. Через неделю после этой встречи из Лондона на Канарские острова вылетел частный самолет, принадлежавший британскому банкиру и табачному магнату Монтагю Четфилду. На борту самолета находились Поллард и Болин. Приземлившись на Канарах, самолет взял на борт еще одного пассажира и вылетел в Марокко. Новым пассажиром был генерал Франсиско Франко, будущий генералиссимус и испанский каудильо. Используя неопубликованные материалы из частных архивов и архива Имперского военного музея в Лондоне, Питер Дей рисует поразительную картину череды инспирированных британской разведкой заговоров, огромных взяток испанским генералам, тайных поставок материальных ресурсов, которые оправдывались британскими национальными интересами. Автор книги пишет, что, решившись на поддержку генерала Франко в его борьбе с прокоммунистическим режимом в Испании, Великобритания должна была сделать неоднозначный и трудный моральный выбор, который имел огромные последствия. Вот как в интервью «Радио Свобода» он объясняет необходимость для Британии такого выбора.
Частично это имело политический подтекст. В Британии росла серьезная озабоченность тем, что Испания может стать коммунистическим государством. Надо сказать, что в то время опасались такого развития событий и в самом Соединенном Королевстве. Многих пугали всеобщая забастовка и мощные рабочие демонстрации в эпоху Великой депрессии. Страх за Испанию, наличие социалистического правительства во Франции, тесная связь испанского правительства с Советской Россией – все это сыграло свою роль. В этой ситуации у Британии оставался один выбор – присоединиться к Германии и Италии в стремлении дать отпор рвущимся к власти испанским коммунистам. Для Британии присоединение к державам оси, к союзу нацистов и фашистов, было невозможным с точки зрения как нравственной, так и политической. Перед ней стояла труднейшая политическая дилемма, которая вскоре переросла в проблему – как удержать Испанию от участия во Второй мировой войне на стороне Германии. Тем не менее, британская помощь генералу Франко объективно, идеологически и политически привела его на сторону Гитлера и Муссолини.
Питер Дей пишет, что в июне 1938 года Франко направил британскому премьер-министру Невилу Чемберлену письмо, в котором благодарил за помощь и уверял, что оба они борются за общие идеалы и принципы. Обескураженный Чемберлен приказал скрыть это письмо от прессы и общественности, но в дальнейшем, отмечает автор книги, огромную роль в испано-британских отношениях сыграл Уинстон Черчилль.
В начале испанской гражданской войны Черчилль занял нейтральную позицию, хотя известна его реплика, что при любом коммунистическом режиме он будет первым, кого поставят к стенке. Однако в дальнейшем позиция Черчилля изменилась, особенно во время Второй мировой войны, когда он счел, что Франко играет важную роль в соблюдении Испании нейтралитета. Это было крайне важно, поскольку если бы немцы оккупировали Испанию, пал бы Гибралтар, и они смогли бы контролировать Средиземноморский бассейн, где оперировал британский флот.
В октябре 1936 года Советский Союз вслед за Германией и Италией вмешался в гражданскую войну в Испании и начал оказывать помощь республиканскому правительству не только военной техникой, но и военными специалистами. Советские летчики, танкисты, военные советники активно участвовали в боях. Питер Дэй отмечает, что Испания оказалась для Сталина первой пробой создания европейской страны с коммунистическим режимом с помощью военной интервенции, попыткой превратить Испанию в сателлита СССР. Автор книги не исключает, что свою роль при этом сыграла и доктрина мировой революции, которую в то время коммунисты все еще исповедовали. Однако Питер Дэй полагает, что у Сталина была еще одна причина вмешаться в гражданскую войну в Испании.
У Сталина была еще одна причина для вмешательства. Он хотел предотвратить превращение Германии в самую могущественную силу в Европе в случае присоединения к ней Испании после победы Франко. Уже тогда Сталин видел в Гитлере самого опасного врага и главного конкурента на континенте. Испанские коммунисты не обладали широкой поддержкой населения, хотя коммунистическая пропаганда и уверяла в обратном.
Говорил автор книги «Друзья Франко» Питер Дэй. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Наш сегодняшний разговор о языковом этикете. Уважительное и такое привычное сегодня обращение к собеседнику на «вы» в русском языке возникло достаточно поздно. Опричника Василия Грязнова никак не заподозришь в понебратском отношении к Ивану Грозному. При этом, обращаясь к царю с просьбой выкупить его из крымского плена, в подчеркнем это смиренном послании опричник употребляет слово «ты». «Не твоя б государская милость, и азбы что за человек? Ты, государь, аки бог». Зачем же однажды понадобилось слово «вы» при обращении к одному человеку, говорит Максим Крангаус, директор Института лингвистики РГГУ.
По тексту можно проследить появление этого слова в этом значении. Конечно, указать точную дату нельзя, но речь идет, по-видимому, о формировании новой категории, категории вежливости в этом фрагменте языка. И, по-видимому, можно сказать, что сформировано это было в Петровскую и послепетровскую эпоху. Слово-то существовало и раньше, только использовалось оно в другом значении. «Вы» как местоимение, обозначающее нескольких собеседников. Язык берет уже существующую форму и придает ей новое значение, иногда выделяя ее какими-то специальными средствами, но в частности во многих орфографиях, именно поэтому вежливое «вы» пишется с прописной буквы, чтобы отличить его от множественного «вы».
Когда я училась в школе, было это достаточно давно, нам объясняли, что всегда обращение на «вы» надо писать с большой буквы. Но уже давно в печатных текстах большую букву встретишь очень редко. Почему это произошло?
Прописные буквы требуют больше усилий и стираются. Мне интересно, что в немецком языке, скажем, существительные пишутся с прописной буквы, но в такой беглой дружеской переписке очень часто пишутся с маленькой буквы. Это действительно экономия на усилий. На сегодняшний день сложилась такая норма. «Вы» с прописной, с большой буквы, мы пишем только в личных письмах. В том случае, если мы используем «вы» вежливое не в письме, а в другом тексте, скажем.
В официальном документе.
В документе вы должны сделать то-то и то-то. Там можно уже писать и с маленькой строчной буквы.
Однажды маленький мальчик задал мне вопрос, где мама? Я сказала, она ушла. Он смертельно обиделся. Он сказал, между прочим, она вас намного старше. Вы должны были сказать, они ушли. И это очень распространенное мнение, особенно в деревнях.
Да-да-да, это видно даже в форме первого лица. Царское «мы» вместо «я». То есть перевод тоже во множественное число. Так что здесь язык иногда использует вот те возможности, которые грамматическая система открывает перед ним. Это такое как бы повышение статуса, перевод во множественное число.
Еще есть такая формула вежливости, как обращение по имени-отчеству. При этом в официальной речи возникли некоторые заметные изменения. Если раньше обозначение Никита Хрущев можно было услышать только в анекдотах и в какой-то неуважительной по отношению к политическому деятелю фразе, то теперь совершенно нормативным считается Борис Ельцин, Владимир Путин. От чего произошло изменение вот этой нормы?
Скорее всего, здесь есть влияние других языков, прежде всего английского. И видно, что это изменение произошло прежде всего в сфере бизнес-общения и политического общения, то есть тем областям, которые наиболее подвержены влиянию английского языка. Более того, сейчас сложился уже новый этикет на радио и телевидении. Собеседника представляют по имени и фамилии, а обращаются все же по имени и отчеству. Здесь присутствует Иван Иванов, а дальше Иван Иванович, что вы можете сказать по такому вопросу? Это компромисс между старым, когда и представлять надо было по имени и отчеству, и обращаться по имени и отчеству, и некоторым совсем уж невежливым, но тем не менее такой короткий период был, когда отчество почти откинули. Отчество все же удержалось, но немножко сдало свои позиции. Интересно, что это привело к перестройке обращения по имени. В русском языке есть ряд имен, полная форма от которых практически не используется. Она использовалась только вместе с отчеством. Такие имена, как Александр, Константин, сами по себе почти не использовались. При обращении по имени мы использовали краткие формы – Володя, Саша, Костя. А сегодня появилось обращение с помощью полной формы.
И этим подчеркивается официально.
Да, подчеркивается официальная ситуация. То есть, если бы раньше собеседника можно было назвать либо Володя, либо Владимир Сергеевич, в зависимости от степени близости и степени официальности ситуации, то сейчас Володя все-таки осознается как слишком интимное, и в той ситуации, где мы бы использовали имя и отчество Владимир Сергеевич, используется полное имя Владимир, что старшему поколению иногда режет ухо, но некоторой напыщенностью Александр самопроизводит. Представление ведь тоже стало таким. Человек раньше представиться Александр не мог. Он говорил либо Александр Александрович, либо Саша. Но опять же, это не значит, что сегодня имя Александр в качестве представления или в качестве обращения звучит напыщенно. Произошло смещение нормы.
К сказанному Максимом Кранкаузом добавим, в древнерусском языке, в отличие от современного русского, нередко более значимым оказывалось не имя, а отчество. Так, сыновей вещего Олега летописец упоминает как Ольговичей. Здесь подчеркивается принадлежность к роду, к племени, которая важнее, чем индивидуальность. В более поздние времена только по батюшке стали величать совсем в других целях, чтобы придать ласковый интимный оттенок обращению к старым людям, которые не состоят при этом с говорящим в родстве. Вместо «Мария Семеновна» – «Семеновна». Лилия Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Мифы и репутации». Дни августовского путча на архивных пленках. Подборка записи 20-летней давности. 7-минутные репортажи наших корреспондентов, оценки политиков, историков и общественных деятелей. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы здесь сегодня, чтобы продемонстрировать солидарность с народом.
Во-первых, восстановить уверенность в грузинской экономике.
Возможности продления сроков пребывания флота на период после.
Лидеры обсудят эффективность мер по противостоянию финансовому кризису.
Мы должны вступить в 2009 год с работающим парламентом и правительством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.